Я приветствую всех слушателей Веда Радио. Мы начинаем наш сегодняшний прямой эфир. Он у нас не единичный, потому что завтра будет продолжение. Наверняка вы читали уже об этом у нас на сайте vedaradio.fm. И знаете, что гостем сегодняшним будет Александр Коломиец. С Александром я связываюсь по скайпу, а вы можете сегодня не только нас слышать, но и видеть, если вы выберете такой способ восприятия. Картинка, изображение, то есть видео у нас на сайте vedaradio.fm. И если вы нажмете на кнопочку, которая раскрывает полную запись новости о сегодняшнем эфире. Ну, а я связываюсь с Александром по скайпу уже прямо сейчас. Здравствуйте. Алло.
Да.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот немножечко громче, если бы вы говорили, было бы хорошо. Я попробую себя сделать громче. Ну, вроде бы все нормально должно быть. Я вот помню, что мы с вами уже общались в прямом эфире в начале лета. В прошлый раз вы рассказывали нам о том, как победить карму. А вот сегодня, насколько я понимаю, вы предлагаете остановить ветер в поле голыми руками. Вы у нас выступаете таким духовным воином в эфире по имени Александр. Что, сегодня будем останавливать ветер или обуздывать чувства? Чем сегодня будем заниматься?
Это интересная аналогия, которая дается в Бхагавад-гите, это священное писание, когда речь идет о уме и чувствах. И эта аналогия указывает на этот момент, что не так-то просто совладать с этими ребятами, ум и чувства. Вот поэтому я решил сегодня об этом поговорить. Это очень важная, актуальная тема, насколько я понимаю, насколько я вижу.
Хорошо, любой желающий сможет также поговорить и с вами посредством общения вот через Skype и через наш сайт vedaradio.fm. Соответственно, на сайте можно писать, а по Skype можно звонить. Но это где-то через полчасика, пока мы просто общаемся и слушаем Александра. Итак, с чего же начинается это нелегкое дело обуздания ума и чувств?
Если посмотреть... Так вот, осмотреться вокруг, посмотреть новости по телевизору, заглянуть в газеты, то можно один вывод очень серьезно сделать, что у людей сейчас не хватает глубокого чувства внутреннего умиротворения или удовлетворения. Вот, люди не испытывают какого-то глубинного счастья. Вот и даже очень страшно смотреть на статистику, просто не хочется расстраиваться. Заглядывать в эти газеты, потому что статистика ужасающая, депрессии, самоубийства и так далее, люди сходят с ума. Хотя, так если задуматься, то можно увидеть, что в принципе это прогресс идет. Прогресс идет, все больше удобств появляется для нас, удобные диваны, много всяких фабрикушек, игрушек для людей, но эта составляющая нашей жизни, счастья, она куда-то уходит. Несмотря на этот прогресс. И почему вопрос возникает, неужели счастье оно не связано вот с этим удовлетворением чувств, удовлетворением ментальной нашей сферы? Вот мы об этом сегодня будем говорить. И священные писания, веды не предлагают человеку, который родился, предлагают испытать более глубинное счастье. Вот это вот, нащупать это счастье внутри себя, это называется самоосознание. И они говорят о том, что человек счастлив становится по-настоящему именно тогда, когда он начинает вот самоосознанием этим заниматься. И дается интересная аналогия. Подобно тому, как если мы смотрим в колодец, мы смотрим вниз, но в колодце отражается глубина неба. Вот мы вроде бы смотрим вниз, но чем глубже мы смотрим, тем выше мы попадаем. И таким образом, подобным образом, если человек, чем глубже он понимает себя, чем больше он становится собой, тем больше счастья он способен испытывать. Есть интересная формула, которая дается в Бхагавад-гите, о том, как это счастье все-таки заполучить себе в жизни, как его открыть, раскрыть в сердце, в себе. Но мы об этом поговорим в конце нашего эфира. Сегодня, вот сейчас я начну, постараюсь описать наше положение, состояние нашей личности, структуры нашей личности. Вот для того, чтобы глубже понять, что, собственно, происходит, почему человек не может испытать это глубинное счастье. Вот, и интересная аналогия дается в ведах. Наше тело сравнивают с колесницей. И эта колесница, ее несут 5 лошадей, Вот. У нее есть вожжи, есть наездник и есть тот, кто сидит, собственно, в этой колеснице и едет. И лошадей в этой колеснице сравнивают с чувствами. Почему лошади? Потому что лошадь – это очень сильное, могучее животное. Вот, и оно может утащить колесницу куда-то в пропасть, если захочет. Вот. И поэтому ее сравнивают с лошадьми, давая намек на то, что их надо обуздывать. И сейчас мы поговорим о лошадях, о наших чувствах, которые несут человека по этому миру. Вот. Потом поговорим о том, что такое ум, вот этот менталитет, который есть у нас внутри. И потом поговорим о разуме и, собственно, о том, как найти силу внутри себя, чтобы испытывать глубинное счастье, несмотря на обстоятельства, которые нас окружают. Чувства интересные, интересная вещь такая. Чувства, они... С помощью них мы познаем этот мир. Есть 5 чувств, веды описывают. И, собственно, это можно понять на нашем опыте. Это глаза, уши, нос, рот, вот, язык, который чувствует вкус. И у нас есть кожа, которая испытывает тактильные ощущения. И вот ребенок, когда он рождается, когда мы рождаемся, мы начинаем этот мир познавать на вкус, на запах, на цвет. Мы и смотрим. Таким образом, познаем мир. Это познающие чувства. И эти чувства очень сильны. Потому что они работают интересным образом. Их сравнивают с магнитом. Магнит, как только рядом с ним появляется железо, он сразу примагничивается. И подобным образом работают наши чувства. Например, вы идете по улице, красивый парень идет по улице, и он смотрит по сторонам и видит красивую девушку. И это самая красивая форма, которую он видит. Глаз видит красивую форму, и сразу же моментально он к этой форме примагничивается. Таким образом работает чувство. То же самое, ухо примагничивается к звуку, язык к вкусу и так далее. И поэтому чувства сравнивают с ядовитыми змеями, потому что они хотят действовать свободно. И так часто бывает, что их очень сложно усмирить, поставить себе под контроль. Вот, и они очень могущественны. Рассказывается одна история, была в Индии история, один йог, очень могущественный йог, который долго медитировал в Гималае. Его однажды увидели такую картину. Он спустился с Гималаев чуть ли не бегом и прибежал к лавке со сладостями и начал просто на глазах у продавца эти сладости есть подряд все. Вот он долго-долго обуздывал свои чувства и в конце концов не выдержал, потому что чувства, они очень сильны. В Бхагавад-гите говорится, что одно чувство, которое не стоит под контролем человека, оно может увести за собой его ум и разум, и человек может лишиться разума. Вот, и чувства, у них есть такое свойство, они очень быстро присыщаются. Что-то попробовали, вкусно, но через какое-то время это надоедает. Например, мы съедаем мороженое, нам вкусно, мы хотим второе, съедаем второе, но третье, четвертое, пятое, мы уже, извините, откажемся. Скажем, простите, мы больше не хотим, потому что это приедается, и чувства, вот, они могут испытывать счастье в ограниченном количестве. Вот. Какое-то немножко счастья мы получаем, но потом... эффекта проходит, и чувство сразу требует нового удовлетворения. Поэтому человек вынужден бегать туда-сюда, бегать по этому миру и искать себе наслаждение, наслаждение этих чувств. Потому что чувства ведут его. Как кони, мы уже говорили, как лошади, в этой аналогии с колесницей. И интересная вещь описывается в Священном Писании Шримад-Бхагаватам. Это древнее ведическое писание, 5000 лет назад написано. Там показываются примеры из мира животных того, как одно лишь чувство становится причиной гибели животного. И что касается вкусовых ощущений, там дается пример рыбы, которая плавает в озере, вот, она спокойно живет, но в какой-то момент перед ней появляется червячок, который обычно не живет в озере. И может быть она даже об этом знает, а может быть не знает. И она видит этого червячка и... сразу же у нее появляется желание съесть этого червяка. И она не может контролировать это чувство, этот язык. И она съедает, и рыбак вытаскивает ее из этого водоема. Вот. Перед ней сверкает полено, небо, и потом она падает на землю. Так язык становится гибелью этой рыбы. Второе чувство, которое приводится, это ощущение... звуков красивых или слух. Интересная вещь, которая неизвестна современным охотникам, но она описана в ведах, то что оленя очень привлекает красивый звук. И поэтому охотники в древности, они как охотились? Они приходили в лес, они брали с собой лук и стрелы, не знаю, чем они там охотились, и они брали с собой дудочку. Вот, и начинали играть очень красиво на этой дудочке, очень красивую мелодию играть. И олени со всего леса, они начинали сходиться на этот звук, потому что они не могут контролировать это чувство слуха. Вот, им очень нравится красивая музыка, и поэтому они подходят очень близко, бывает очень близко к охотнику, и тогда становится очень простой добычей для него.
Вот я не знала, что у оленей есть музыкальный слух. Им, наверное, никакой медведь на ухо все-таки не смог наступить. Все нормально у них с этим.
Вот. Третье животное, которое дается в пример, это слон. И слон попадается на чувства тактильных вот этих ощущений. Вот. Как ловят слонов в Индии? Вырывают яму и закрывают ее ветками. И есть специально обученная слониха. Ее выпускают для того, чтобы она привлекла к себе слона. И когда слон подходит к ней, они начинают ласкать друг друга, тереться и так далее, то слониха начинает убегать, ее так обучили. Она бежит, и она бежит в правильное место, в правильное направление, она бежит к этой яме. Когда она пробегает мимо ямы, слон, он не знает, что здесь яма, и он падает в эту яму. Таким образом становится жертвой чувства этих тактильных ощущений. Может быть, Олеся, вы догадаетесь, или вы знаете, кто становится жертвой вот глаза или сверкающих, ярких, мерцающих форм?
Мы можем предложить слушателям нашим догадаться и написать нам в скайпе, допустим, если для вас такой вариант приемлем.
Хорошо, тогда я расскажу пока другое. Другое животное, которое становится... Или это насекомое, речь идет о насекомом. Речь идет о шмеле, и он становится жертвой вкусных запахов. Шмель летает, когда солнечный день, он летает туда-сюда, и он летает от лотоса к лотосу. И он залетает в лотос, и там наслаждается этим нектаром или ароматом, который есть в лотосах. Но наступает вечер, и шмель пьяный, абсолютно пьяный, лежит в этом лотосе, и лотос, он закрывается. Вот. И когда наступает ночь, становится холодно, и шмель умирает в этом лотосе. Такой пример дается в Шримад-Бхагаватам. Может, есть какие-то ответы насчет пятого чувства?
Нет, вот так быстро не приходит, потому что у нас сигнал идет с некой задержкой. А вы еще раз назовите, пожалуйста, мы сейчас попробуем вместе подумать, может быть, кто-то и напишет сразу что-то.
Остался у нас один, который мы не назвали, это... Одно живое существо, которое становится жертвой красивых образов, сверкающих, ярких, жертвой чувства глаз. Угу. И в какой ситуации находится человек, тоже дается интересная аналогия. У нас работают все пять чувств очень сильно. Если у животных какие-то чувства работают больше, какие-то меньше, то у человека все эти пять чувств, они очень сильно работают. И ситуация, в которой мы находимся, сравнится с тем, как мужчина, у которого есть пять жен, он приходит домой, и каждая жена хватает его за руки и за ноги и начинает тянуть его в свою спальню. Вот, они начинают раздирать его на части. Вот это подобная ситуация у человека. У нас есть пять чувств, и эти чувства постоянно в разные стороны нас тянут, хотят что-то, чем-то понаслаждаться, что-то вкусное съесть, что-то красивое посмотреть, что-то услышать, и они постоянно требуют этой пищи для себя. И мы находимся в этом состоянии, мы вынуждены их удовлетворять. Если у нас нету кое-чего, о чем мы поговорим потом. И это очень опасная ситуация. Мы видим, что очень много алкоголиков сейчас, наркоманов. Если человек выкурил несколько сигарет, ему потом очень сложно бросить курить, потому что чувства они привыкают. Вроде бы приятно. Вот выпил 50 грамм, выпил 100 грамм. Да, если ты ребенок, например, выпил 50 грамм. И ум говорит, давай-ка еще, вроде бы хорошо, все, давай будем очень вкусно, хороший эффект. И очень сложно остановить это, потому что эффект нравится. Вот, и человек становится рабом чувств. Этим чувством, собственно, и опасно. Вот. И если выйти на улицу, то можно увидеть, очень красиво одеты. Вот. Кто-то красиво не одет сейчас, разные ситуации есть, разные люди. Вот. И вроде бы все красиво внешне, но лица на на лицах у людей печаль и тоска. Почему вопрос? Вопрос, почему так? И ученые ставили эксперимент, интересно. Эксперимент, как обычно ученые ставят, он не очень гуманный, но так или иначе они его ставили. Они взяли комнату, полностью белую комнату, вот, покрасили ее. Там не было никаких вообще предметов, которые бы были другого цвета. И положили там апельсин. И апельсин, очень большой ток пустили на этот апельсин. Если к нему тянулась рука, то ее било током. И запустили туда шимпанзе. И эта шимпанзе, она увидела апельсин и сразу же захотела взять, естественно, потому что это ее природа. И она потянула левую руку, ее ударило током, причем разряд был очень сильным. Она испугалась и не знала, что происходит. Но ей очень хотелось этот апельсин взять. И она взяла, другой рукой потянулась. И ее опять ударило током. И она была в шоке, она была возмущена. Что такое? Она начала прыгать на этот апельсин. Две руки, две ноги. И так вот она прыгала. Ее так держали час или два, потом уводили. И так три дня ее приводили к этому апельсину. Ее не кормили, вот просто показывали этот апельсин. И она не могла его взять. И через три дня поставили диагноз. У этой шимпанзе развилась шизофрения. Вот так вот происходит и с нами. Если чувства их раздражают постоянно, если им подкидывать красивые вещи, но не давать им удовлетворения, то у человека начинается шизофрения, потому что у него начинает расти неудовлетворенность внутри. И таким образом можно сделать вывод, что стимуляция чувств очень опасна. Если чувства стимулируют, это очень опасно, потому что человек может в это состояние попасть, что он... Его постоянно стимулируют чувства, но он не находит удовлетворения этим чувствам. И сейчас мы видим, так развивается ситуация в нашей цивилизации. Везде реклама, везде показывают красивые вещи. Вот в человеке разжигают желание получить эти красивые вещи. Вот если он попадается на эту удочку, то он становится очень обеспокоен. Его ум начинает выходить из равновесия. И это проблема, с которой начинает сталкиваться человек, потому что все проблемы, знаем, есть такое произведение «Горе от ума», все проблемы, они находятся в уме. Также подтверждают веды этот момент. И ум не надо путать с мозгом, потому что есть люди, которые живут без мозга. Вот я сам видел таких людей. У них 5% у кого-то осталось мозга, у кого-то мозг полностью растворился, но люди живут, и они адекватно живут, они очень интеллигентные, приятные в общении. Вот веселые. Это интересный факт, который вот ученые исследуют. Что же это такое? Неужели наше сознание не имеет отношения к этому мозгу? И если разобраться, как нашу структуру нашего тела описывают веды, то они говорят, что мозг – это некий компьютер, на котором работает ум. И вот что такое ум, мы сейчас будем разбирать, чтобы понять о том, как его, собственно, контролировать. Ум – это некая более тонкая субстанция, чем наши чувства. И вся информация, это как психика, это как аура, она выглядит внешне, есть фотографии этих вещей. Это на санскрите называется антахкарана, то есть внутреннее чувство, шестое чувство. И это шестое чувство, это более сложное чувство, чем остальные пять. Интересное устройство у нее, она получает информацию от всех остальных чувств, и она может комбинировать их. Знаете, человек мечтает, размышляет, и он может скомбинировать, может получать наслаждение от тех вещей, которые, собственно, не существуют. Например, он может представить себе, он видел в жизни гору и золото отдельно. И в уме он может скомбинировать и представить себе золотую гору. В реальности не существует, но он видит это. Или, например, человек смотрит сны ночью, он ложится, чувства отключаются, не работают глаза, мы ничего не видим. Но внутри человек видит очень ясную картину. Это может быть цветной сон, там могут испытываться вкусы и различные вещи человек чувствует. Это делает наше шестое чувство, в котором мы живем, это ум. И вот проблема возникает тогда, когда ум беспокоен, потому что он не дает, собственно, жить спокойно тогда человеку. Вот. И его сравнивают с креслом-качалкой. Вот кресло-качалка, оно вот качается постоянно туда-сюда, 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 но никуда не едет. В этом свойство. Мы постоянно беспокоимся. Что-то мы думаем о будущем, как там у нас будет, что будет ли наша сделка заключена, вот, что у нас получится, не получится, выиграем или не выиграем. И мы вот так вот беспокоимся, но, собственно, никаких движений не происходит, просто происходит волнение. Вот. И человек может так страх испытывать, вот, неприязнь какую-то, просто волнение ума. Вот. И изменить вот это состояние ума – это очень непростая вещь. Хотя на поверхности, казалось бы, да, изменить настроение, поменять настроение. Взял и поменял, вот так просто. Но не тут-то было, потому что ум – это не просто какая-то поверхностная вещь. Ум – это очень глубокое умонастроение, которое человеком владеет. Вот и не так-то просто избавиться от этих умонастроений. Вот кто-то мужчина, кто-то женщина, у него свое умонастроение. И это очень сложно поменять. Да, например, если ваш близкий друг обидел вас, то обиду вы можете носить годами. Вот. Хотя, казалось бы, что такого, этот человек столько для вас сделал до этого, но одна вещь, маленькая вещь, она может испортить все отношения. И не так-то просто изменить это умонастроение. Вот обида, все, есть обида и все, делай, что хочешь. В этом проблема ума, потому что это более глубинная вещь, которую сложно поменять. У него две функции, описывают веды. Это принимать то, что приятно для чувств, и отвергать то, что неприятно. И он так и живет. Что-то приятное пришло, он сразу говорит, давай, берем это вот сюда. А что-то неприятное, он говорит, нет, ни в коем случае. Вот только не это, только не терновый куст, пожалуйста. Вот этого не надо.
Это как мультик какой-то был, кажется, так.
Да. Там был, конечно, обман ума, вот, только не терновый куст. Вот, это разум говорил. Вот, и вот в этом, так вот, собственно, мы и живем. Вот если жена красивая, то будем жить вместе. Как только она становится некрасивой, сразу ум говорит, нет, только вот надо новую жену. И человек, вот, он расстается со своей женой. Вот так вот работает ум вместе в компании с чувствами. Что-то приятное сразу берем, наслаждаемся. Только надоело, сразу что-то другое берем. Вот так вот, вот это уровень определенного сознания. То есть пойти в магазин, накупить вещей, пойти вкусно поесть, пойти посмотреть кино какое-то приятное. Но если человек не идет дальше, то он не испытает более глубинного счастья. Потому что есть одна интересная вещь в связи со всем этим механизмом. То, что в один момент наступает пресыщение и разочарование в жизни человека, если он просто живет вот на уровне формы ума и чувств удовлетворения. Это называется кризисами. Экзистенциональный кризис, кризис средних лет. Вот, другие кризисы, из которых человек не может выйти, потому что, ну, вроде бы все есть, да, есть деньги, есть, вроде бы друзья есть, есть семья, но человек не испытывает глубинного удовлетворения. Почему? Потому что счастье не там искал. Не там искал счастье. Это сравнится с тем, как вот бабушка одна потеряла золотой где-то ночи, потеряла золотой, и ищет его под фонарем. И приходит молодой человек, спрашивает, бабушка, вам может помочь? Да, сынок, помоги, вот потеряла золотой. Это где вы его потеряли? Он говорит, да вот там потеряла, где-то в темноте. Он говорит, так а почему же? Он удивился. Почему же вы ищете здесь под фонарем? Ну, здесь-то светлее, вот, здесь я ищу. Поэтому, подобным образом, иногда мы с вами поступаем. Вот, мы ищем счастье, но мы ищем вот не там немножко, где оно на самом деле находится. Вот. И ум, он подвержен очень сильно влиянию чувств. Да, есть поэтому проблема ожирения. Невозможно остановиться. Вот человек ест. Алкоголизм, наркомания. Интересный опыт также ставили ученые с мышкой. Тоже ученые интересные вещи делают. Негуманные. Вот. Но так или иначе, они эти опыты ставят. И мы наблюдаем вот все эти, что происходит внутри в животных. К одной мышке подключили к мозгу датчики определенные, которые запускали в ее мозг вот этот вот эндорфин. Эндорфин – это гормон счастья. Вот. И когда она нажимала на кнопку, там кнопка была такая, и она нажимала на кнопку, этот эндорфин поступал ей в мозг. Вот, и она чувствовала счастье. И вот такой эксперимент поставили, начали смотреть, что будет с этой мышкой. И мышка, она начала жать на кнопку просто, не переставая. Она жала, потому что, ну, счастье приходит. И вот она так вот баловалась этой кнопкой, испытывала это счастье и забывала поесть. Она забывала спать, она все забыла, собственно, что нужно делать. И в конечном итоге у нее разрыв определенный произошел, она умерла просто вот от такого наслаждения, этого эндорфина. Вот так работают чувства с умом, если у нас не хватает разума, подобно этому. Или как, например, ловят обезьян в Индии. Там делают такую коробку, прорезают дырку, чтобы обезьяна могла туда руку засунуть. И ложат туда банан или апельсин. И обезьяна, она прибегает, смотрит внутри банан. Она засовывает руку, тянет назад, рука не может уже пойти. Отверстие не позволяет, потому что жука уже с бананом. И она в шоке, что такое, почему банан нельзя достать. Но она не может отпустить его, потому что она уже привязывается. Она хочет этот банан. И она в таком состоянии оказывается. Что же делать? И так вот ловят эту обезьянку. И потом мы с ней фотографируемся где-нибудь в Крыму. Вот. То есть ум очень могущественен, очень, очень опасен поэтому, потому что он очень могуществен. Есть много интересных примеров. Например, в Швеции недавно, не так давно, был случай, когда человек один, он холодильные камеры ремонтировал на фабрике какой-то. И все ушли, он ремонтировал холодильную камеру, и его закрыли внутри. И ушли, оставили. И он, когда это обнаружил, он очень испугался. Подумал, как же теперь, собственно, я выберусь. Он очень боялся. И он так вот ночь провел. На утро пришли, открыли холодильник и увидели замерзшее, просто обледенелое тело. И начали расследование, начали смотреть, что к чему. И увидели, что на самом деле в холодильнике была плюсовая температура. Потому что холодильник был отключен от питания, там было тепло. Вот. Но человек, он замерз. Потому что его ум, он думал, что здесь холодно. Такова сила ума. Он очень могущественные вещи может делать. Есть много других примеров. Например, был такой человек, Вольф Мессинг. Он был знаком со Сталином, и Сталин однажды попросил его показать его способности. Вот эти вот способности телепатии, способности вот этой сферы менталитета его. Он знал, что он обладает некоторыми способностями, и Вольф Мессинг решил продемонстрировать. Они поставили эксперимент. Вольф Мессинг пришел в банк, и там сидел за кассой человек. И он показал ему пустой лист бумаги, сказал, это чек, дайте мне, пожалуйста, крупную сумму денег. И этот чек, он посмотрел на эту пустую бумагу, чистый лист бумаги, и за этим всем наблюдали органы вот, наши. И он отдал спокойно эти деньги. И он даже не задумался о том, что это был чистый лист. Вот такой способностью обладает ум. И, собственно, ум – это центральное место, отводится уму в йоге. Потому что ум, говорится в Бхагавад-гите, что он одновременно и лучший друг, и одновременно злейший враг для человека. Вопрос возникает, почему так? И друг, и враг. Как-то необычно. Потому что, если человек обуздал свой ум, то его ум может вывести его на самую глубинное понимание своей природы, и человек может испытать умиротворение, удовлетворение, счастье. Но если он не обуздал свой ум, то этот ум может его просто свести в могилу. Мы об этом, я расскажу цепочку, как если в Бхагавад-гите, цепочку падения живого существа. Вот, и ум он может очень многое. Например, если он может все, что угодно создать, ум. Изучали ученые корову. Как, собственно, корова дает молоко? Интересная вещь. Молоко – необычный продукт. Самый лучший продукт в мире. Очень питательный. Из него получается столько прекрасных блюд. Что это, собственно, за продукт такой? Стало интересно. Захотелось также сотворить, как-то его сгенерировать, этот продукт. Изучили корову, как там все у нее происходит, этот процесс. Она ест зеленую траву, на выходе получается молоко. Ученые подумали, хорошо, мы так же сделаем. Они создали аппарат, все учли все, что нужно было учесть для того, чтобы появилось молоко. Забросили траву, на выходе получилась зеленая жижа. Молока не получилось. Как тогда корова молоко создает? Веды говорят, что вот этим инструментом, с помощью которого корова создает молоко, является ее сознание или менталитет, или ум. Корова, она мать. А мать, когда она любит, то она дает молоко. Когда, например, у женщины, до того, как у нее появляется ребенок, у нее нет в груди молока, но когда ребенок появляется, из любви к нему у нее начинает молоко появляться, и она начинает кормить. Ум может создать все, что угодно. Или змея, например, она может испортить молоко, просто прикоснувшись. Это ее менталитет. У нее очень много яда, зависти, злобы. И она поэтому превращает в эту всю энергию, все, что она ест, в еду. Это вот делает ум или умонастроение. Например, если вы завидуете, на самом деле ученые эксперименты ставили, то в кровь яд поступает, и человеку становится плохо, вплоть до тошноты. Это действительно такая вот очень серьезная вещь. Вот. Если, например, вы влюблены, то в кровь он наркотик выплескивается, и человек чувствует счастье. Да? Это все зависит от ума, настроения. Если вам страшно, то адреналин в кровь поступает. Откуда все это возникает? Это ум, который работает за мозгом, за этим компьютером, и все это производит. Вот. То есть, если вы обуздаете свой ум, веды говорят, то он станет вашим лучшим другом, вы можете, собственно, получить все, что угодно в этом мире. Вот описываются совершенства определенные, есть йоги, мы об этом сейчас не будем говорить, это целая интересная тема. Но если вы его не обуздаете, то он становится злейшим врагом. И отсюда берутся депрессии, самоубийства, стрессы, вот. Различные проблемы, когда человек не может найти внутри счастья. Я видел недавно видео, как один миллионер, его там осудили, вот, и он покончил жизнь самоубийством прямо в зале суда. Он не выдержал этого напряжения. Видно было, как человек просто переживает. Вот. И вроде бы у него даже миллионы есть, но там он какое-то количество лет, может быть, лишится свободы, но что с того? Это же не повод, чтобы поканчивать жизнь самоубийством, но очень сильное эмоциональное переживание, ум очень накручивает все, что все будет плохо, вот он ему говорит, и он решает, лучше я освобожусь от всего, это же будет позор, это же вообще непонятно что, и он поканчивает жизнь самоубийством. Вот ум – это злейший враг. И также в уме коренится опыт негативный прошлого, с детства, из прошлых жизней, говорят веды. Вот. Там есть такие вещи, как васаны, самскары, это определенные колеи, по которым человек ходит, ездит. Модели поведения, привычки, страхи, фобии. Очень просто объяснить фобии с этой точки зрения. Вот человек родился, ни с того ни с сего начинает бояться замкнутых пространств. Возникает вопрос, почему вроде бы, что должно было послужить этой причиной. Вот веды объясняют, что в прошлых жизнях, возможно, он попал в сложную ситуацию, где он был замкнут в каких-то пространствах, у него развилось ум, он запомнил это. И теперь ему страшно просто приближаться. И вот это, там есть эта аналогия интересная в Бхагавад-гите, где говорится, что ум очень сложно обуздать или остановить. Подобно тому, как выйти в поле, раскинуть руки и голыми руками ветер остановить. Это очень непросто. Нужна какая-то сила превосходящая. Ум, какой-то контроль должен быть сверху. И у нас есть эта способность внутри, на самом деле, мы сейчас о ней будем говорить, что же, собственно, может стать причиной того, что мы возьмем эти вожжи в свои руки и сможем направить жизнь в правильное направление. Но прежде чем я расскажу об этом, я расскажу, как происходит падение. Падение на дно жизни, самых высот, если человек не может контролировать свои ум и чувства. Так вот, два стиха из Бхагавад-гиты, которые описывают это положение. Вот и начинается все с того, как человек созерцает объекты чувств. Вот он видит, он смотрит просто. Достаточно несколько секунд посмотреть человеку на какой-то объект привлекательный, он начинает привязываться к нему. Возникает привязанность. Когда возникает привязанность к этому объекту, у него начинает возникать желание заполучить этот объект к себе. Он хочет иметь этот объект. И он начинает ходить, переживать, волноваться. Как это теперь устроить, чтобы это все оказалось у меня? Этот объект, это называется вожделение. Вот у него развивается вожделение. Это может быть вожделение противоположному полу или каким-то прекрасным вещам в этом мире, которые он хочет заполучить. И вожделение, оно не всегда удовлетворяется. Если оно не удовлетворяется, то у человека возникает уже вот на этом этапе уже разрушительное, губительное внутреннее состояние ума, которое называется гнев. Он начинает гневаться и раздражаться. Вы, наверное, видели таких людей, которые вот раздражены. Давайте вспомним, я приводил пример, на улице люди ходят, и вроде бы красиво все, одеты, все прекрасно. Вот. Но лица очень печальные и раздосадованные, зачастую нету счастья. Особенно в Москве это можно наблюдать. Вот я живу в Москве сам. И здесь все очень на виду. Вот если на улице походить, то можно посмотреть на лица людей. Вот. Это все возникает из-за того, что есть вот эта вот стимуляция чувств и ума. Вот. Различные объекты показываются красивые, привлекательные объекты, и человек смотрит, он хочет, но он получить не может. И как с этой шимпанзе получается, у него какая-то развивается внутренняя проблема, депрессия. Вот. И что возникает, у человека гнев возникает, его начинает иллюзия покрывать. Иллюзия. Иллюзия, ему начинает казаться, что я прав, я буду прав, если сейчас я просто преодолею всю эту преграду, я кого-то убью, ограблю, ведь мне нужны деньги, чтобы получить то, что я хочу. Вот, и вот накрывает иллюзия, он теряет память о том, как правильно поступать, забывает, что на самом деле нужно жить хорошей жизнью, и в конце концов он теряет разум. И когда он теряет разум, то все, сила поступать правильным образом у него уходит, и он начинает это хождение по мукам, начинается его хождение по мукам, он падает на дно жизни. Вот это, значит, это преступники, вот это полностью какие-то люди, которые иногда под забором можно увидеть. Вот люди, которые упали на дно жизни, просто не контролируют чувства. Вот, с чего-то все начиналось, человек вроде бы был хорошим человеком, работал, все было хорошо, но тут вот поехало, вот, пошло-поехало. Может, он спился или стал наркоманом, или просто раздосадованным. Вот этой стимуляции чувств он поехал. Вот. Что касательно, вот так вот ум, он, собственно, падает, вот если нету контроля чувств и ума. Ум, он силен в наслаждениях, очень силен в наслаждениях. Он может наслаждаться неимоверным образом. Люди сейчас придумывают столько способов наслаждения, вот сложно даже представить себе, что такое там 3D, 4D, там 9D, различные, то есть в каждой сфере развлечений есть куча наслаждений. Но он беспомощен перед страданиями. Когда приходит к уму страдания, он начинает очень сильно переживать, очень сильно волноваться. Он чувствует боль, отчаяние, и тогда он обращается куда-то наверх, говорит: помогите, что-то совсем плохо. И сверху его упрекают, говорят: ну что ж, ты хотел наслаждаться, вот ты получил. Ну ладно, не расстраивайся, есть методы, давай сейчас будем расхлебывать, не унывай. И что это за голос, который сверху говорит уму? Это здравый смысл, или по-другому, это разум. Это еще одна функция нашего сознания. На самом деле, это очень интересно сейчас, мы будем рассматривать. Это, собственно, спасательный круг для человека. Это вот эта функция нашего сознания, это разум, который способен вывести человека из самых сложных ситуаций в жизни. Если человек научится применять этот разум, если разум у него будет чистый и сильный, то тогда он сможет выкарабкаться из любой ситуации и испытывать счастье. Давайте поговорим об этом разуме. Вот если ребенок, например, является олицетворением ума, вот он просто хочу, не хочу, хочет, не дают, плачет. Вот это не хочет, все, не переубедишь, что надо, кашу не буду, вот, давай картошку. Вот. Это олицетворение ума. И если ребенку давать лекарство, и он знает, что это лекарство горькое, он ни за что не согласится. И тогда маме приходится играть роль разума, он начинает обманывать. И говорит: это сладко. Вот. А это не горькое лекарство. Он говорит: ладно, хорошо. Ему засовывают ложку в рот, он понимает, что горько, но уже поздно, ему закрывают рот, ему приходится глотать. Вот. Но взрослый человек, у которого разум уже развит, он понимает: это полезно для меня. Вот. Я свое здоровье сохраню, поэтому он сам выпивает это лекарство. То есть разум – это функция в сознании, которая размышляет с позиции полезно и неполезно. Вот он помогает выбрать нужное и отбросить ненужное, то, что нам в жизни не нужно. Вот это как компас определенный, который направляет нас в жизни, в нем хранится наша карта этого мира, и он говорит: вот сюда надо идти, вот это правильно, вот это будет хорошо для тебя. И если разум сильный, то он будет направлять человека, и человек будет достигать то, чего он хочет достичь. Это разум. Разум, смотрите, имеет слово, свой термин, называется будхи. Будхи от слова Будда. Будда значит просветленный. И очень интересно, что такое просветленный. То есть у человека, на самом деле, мы знаем, ученые исследуют, лишь несколько процентов мозга работает. Все остальные наши способности, они где-то скрыты в глубине. И все эти способности начинают раскрываться, когда у человека начинает развиваться разум. Потому что это определенное просветление. Например, одна из функций разума – это видеть прошлое, настоящее и будущее. То есть разум видит ситуацию, и он анализирует то, что происходит, принимает решения и свои предсказания делает. Будет вот так вот. И чем чище разум, тем больше он может, более чисто он может предсказать исход, который ждет ситуацию или человека. Ну, то есть по лицу можно видеть, люди, которые занимаются духовной практикой, они могут определить по лицу человека, какой у человека сейчас состояние, что было у него в прошлом и что его ждет в будущем. Просто на основе разума это можно предсказать. И если человек чист, который определяет, собственно, так и произойдет, потому что он может предвидеть эти вещи. Ну, как, например, мы смотрим на детей, и мы видим их будущее. И мы видим, вот здесь ленится, да, они помогают на кухне, будет лентяем, будут проблемы в жизни. Вот мы это предвидим, разум наш, он говорит, вот смотри, что будет у ребенка. Пристрастился к вину, станет алкоголиком, мы понимаем, сразу тогда начинаем ограничивать его. Курить сигареты сразу ограничиваем, потому что понимаем, потом будут проблемы с этим. Видим будущее, это разум говорит, вот он предвидит. И интересная история, вот касательно того, как человек просто... Он однажды, один человек был, его бабушка в детстве все разрешала делать, вот он таким лентяем рос, ну ничего не делал, бабушка делала все за него. И он стал впоследствии преступником, серийным убийцей. Был такой серийный убийца, его словили, его приговорили к смертной казни, и он попросил последнее желание, говорит, позовите, пожалуйста, мою бабушку, я хочу ее увидеть. И когда пришла эта бабушка, она хотела его обнять, как своего внука. Он обнял ее, но он откусил ей ухо, и все поразились, что он делает, это сумасшедший вообще человек, ну как так можно, она его вырастила. Вот. И когда начали разбираться, он сказал ей такую вещь, говорит, вот я стал таким только потому, что ты все мне разрешала делать. То есть у человека не развили разум, с детства не развивали разум, он не попадал в сложные ситуации, в которых нужно было принимать решения, все делали за него, все ему давали, и поэтому человек стал таким вот, не мог контролировать себя. И у детей это надо воспитывать. Вот. С детства надо воспитывать разум. Был такой эксперимент, ученые поставили. Школьники, класс школьников, поставили с ними эксперимент. Дали им каждому по конфете и сказали, мы сейчас вернемся через 10 минут. Те, кто не съест конфеты, тому мы дадим еще несколько конфет. И ушли. И вот дети, кто-то, ну, съел, захотел, сразу съел конфету, а кто-то подумал, это же очень выгодно, вот сейчас мне, я подожду немножко, и мне дадут еще несколько конфет. И вот пришли, так определили, вот эти съели, вот эти не съели, и начали наблюдать за ними в жизни, что происходило. И выяснилось, что те дети, которые не съели конфеты, подождали, у которых хватило вот этой силы разума, они были очень успешными в жизни. Они были более успешны, чем те, которые съели. Вот, и поэтому у детей с самого детства нужно воспитывать этот разум. Вот. Говорят веды, что нужно до 5 лет с ребенком, как с царем, ходиться, все ему давать, дать ему любовь. Это должна сделать мать. Мать, она первый гуру, говорится. То есть она должна дать ребенку любовь и чувство защищенности, чтобы у ребенка впоследствии не было страха. Его нельзя в это время ругать сильно. С ним нужно вести себя, как с царем. После 5 лет, до 15 лет с ребенком нужно тогда уже поступать, как со слугой. Вот. Или как с рабом, говорится, такое сравнение приводится. Вот. То есть нужно научить его разумно мыслить, нужно научить его помогать, нужно научить его многим-многим вещам. Вот. И после 15 он, и с ним нужно вести себя как с другом, потому что все, это сформировавшаяся личность. 15 лет – это уже очень сложно повлиять на человека. Вот как он сам захочет, так уже, собственно, с ним надо себя вести. И вот проблема, если что-то плохое, он попадает в разум. Возникает проблема, то это конец. Я однажды встретил одного человека на улице, мы с ним начали общаться, и это оказалось, что это бандит. Вот. И я у него начал спрашивать, встречаться, как ты вот, собственно, дошел до такой жизни. Он грабил людей, воровал машины. Видно было, что это, ну, очень такой суровый человек. И он говорит, а что, говорит, мне же надо как-то жить. Мне же надо кормить свою семью. Я ему говорю, ну есть же методы, ну, разумные, когда можно просто зарабатывать как-то, ну, неужели ты не понимаешь, что у людей горе, когда ты кого-то ограбишь, или как там что-то случится. Он говорит, а мне ж надо как-то жить. Вот. И опять та же песня. Вот. И можно было увидеть, что человек, у него в разум уже попала вот эта дурная вещь. Он ощутил вот эту вот сладость быстрых денег, когда не надо работать, просто кого-то ограбил, что-то еще сделал, и все. И вот эту вещь оттуда очень сложно выгнать. Это разум. Разум, он просто... И он поэтому мне объяснял, почему это хорошо. Это же хорошо потому что. Это значит, что у человека все, в разуме все сидит. Плохая вещь сидит в разуме. Вот. И В разуме, если у человека нет цели, то разум становится очень слабым, и этот человек становится таким, он плавает по волнам жизни. Он не может достичь цели, вот он плавает, он такой слабый разум, и он вот наслаждается как-то немножко, то все, и но он не может достичь, ну, расслабленный человек, ему скучно жить. Поэтому веды рекомендуют ставить очень высокую цель. Если вы хотите достичь 100% успеха, нужно на 200% рассчитывать. Вот. И интересная вещь касательно разума, очень важная для нас функция разума. Те, кто аюрведу изучают, они знают, что у человека есть огонь пищеварения, такая функция. Все, что к нам попадает, пища, которая к нам попадает, она переваривается внутри. Есть жар, вот, который там ее переваривает, температура тела, поэтому у нас определенно есть 36,6 поддерживается. Вот. И если у человека плохой огонь пищеварения, то пища, которая туда попадает, она никогда не переварится. То есть начнутся проблемы. В желудке начнутся проблемы. Вот. И подобную функцию касательно нашего тонкого психического тела, нашей психики, играет разум. У него огненная природа. Что это значит? Это значит то, что у нас в жизни с нами происходит много различных ситуаций, много вещей. Хорошее и плохое происходит. Вот. И иногда сложные вещи случаются, которые очень сложно пережить. Но если у человека есть сильный разум, то он может это все переварить. И все это обернуть во благо себе. Даже очень сложные ситуации могут обернуться для человека неким выигрышем. Он на новую ступень понимания выходит, новые возможности, перспективы открываются, если человек не ломается. Как, например, алмаз, он как возникает? Он возникает под большим давлением или прессом. Это обычный уголь. Но уголь под большим прессом превращается в прекрасный драгоценный камень, алмаз. Таким образом, на нас действуют сложные ситуации. Мне однажды один мой друг, он музыкант, он рассказывал, его очень вдохновил звукорежиссер, с которым они сейчас записывают новый альбом свой. Вот он рассказывал, что этот человек на коляске сидит. Он попал в аварию, молодой парень, ему 28 лет, вот, и у него отказало все тело. У него работают только руки и шея поворачиваются. Все остальное тело не работает, он на коляске. Вот, и ему было очень сложно, другой друг рассказывал про него. Он очень сложно переживал. Это же действительно сложно, когда все вдруг ты лишаешься. Он живет один, ему никто особо не помогает, только сестра. Вот, ему приходится все делать самому. Но одно интересное качество он увидел в этом человеке. Это человек, он живет. Сломался. Вот он с ними весь день работал, он говорит, и вот очень героически себя вел. Ему было сложно, видно, там вот эти все функции, но он делал свое дело, и он, видно, был счастлив от этого дела. Вот. Он помогал людям, он горел этим проектом. Вот такой человек, то есть иногда сложности приходят к нам, но если у человека есть разум, то тогда он может это перевернуть, и он может оставаться счастливым, вот. Он может стать очень крепким внутри. Его даже такие вещи не ломают. Вот. И разум, по сути, это добродетель. Если у человека чистый, сильный разум, то это добродетель. В нем находится добродетель. Все лучшие качества, честность, чистота, жертвенность, терпимость, сострадание. Все это находится в разуме, если разум чист. Есть история интересная на эту тему. Добродетель разума. Однажды царь сидел в саду манговом, это была Индия. Еще времена царей. Он сидел, наслаждался прекрасным видом. У него вокруг него стояли стража, его свита. И в это время один отшельник. Он постился, у него был сильный, серьезный пост. И он вышел из леса, вот, и он решил распаститься, он захотел съесть манго из сада, в котором находился царь, и он подобрал камень и бросил в дерево, запулил в дерево, попал, и дерево дало ему три манго упало, и он счастливый, довольный, сел и начал есть эти манго. Вот, но проблема заключалась в том, что камень полетел дальше и попал прямо в челму, сбил челму царя, все растерялись, что такое, нападение, покушение, начали искать виноватого, стража сразу взялась за свое оружие, словили этого отшельника и говорят, ты что здесь делаешь? Он говорит, да я что особо, я ничего, я вот постился, захотел распаститься, вот взял манго, бросил камень в дерево, дерево дало мне 3 манго, вот я сижу, жую, вот 3 косточки, все. И они, ну все, тебе конец, ты вообще покушение на царя, как ты негодяй, посмеешь, приводят к царю и говорят, вот все, мы уже готовы ему голову отрубить. И царь говорит, подождите, давайте разберемся, пускай он расскажет, что. Говорит, ну вот я постился, и он рассказывает историю. Бросил дерево камень, три манго, три косточки, вот, съел, ничего особо не замышлял. И тогда царь говорит, слушай мой приказ. Дать ему земли, дом, жену, богатство, пускай живет счастливой жизнью. И все стражники очень удивились, говорят, подожди, царь, как так? Вот это же покушение, он же бросил в тебя камень, как ты так вот поступаешь? И царь объяснил, но если он бросил камень в дерево, и дерево дало ему три манго, ну я что, хуже дерева? Он попал камнем, он бросил в меня камень, а я ему дам земли, дом и так далее. Это вот разум. Это добродетель, которая хранится в разуме. То есть это разум, к которому должен стремиться человек, обрести такой разум. Как трансформировать плохие вещи, которые с нами случаются, в хорошие вещи и продолжать жизнь, несмотря ни на что. Как, например, есть история с Буддой. Может быть, вы, Олеся, знаете, как Будда оставил этот мир?
Расскажите нам. Вспомним сейчас.
Интересная история, которая произошла с Буддой. Есть несколько вариантов, я один из них расскажу. Будда... Все люди очень любили Будду. И богатые, и бедные приходили к нему и хотели, чтобы он у них пообедал. Потому что пригласить гостя в дом – это очень важно, и тем более такого гостя, как Будда. И однажды один бедняк пришел к Будде, самый первый, рано утром. Он пришел к Будде и попросил Будда, пожалуйста, приди в мой дом. Я хочу тебя накормить. Накормить очень вкусно. Будда сказал, конечно, я к тебе приду. Вот потом пришел царь к Будде и сказал, пожалуйста, приди ко мне на обед. Но Будда сказал, я уже не могу прийти, вот я уже приглашен на обед к одному бедняку, но я пошлю к тебе своих учеников. Приготовь пир, они придут и накорми моих учеников. И этот бедный человек, он подумал, как я, собственно, накормлю Будду? У меня же ничего нету. Я же хочу что-то приготовить, как-то любовь свою выразить. И он начал думать, он начал переживать, как это сделать. И к нему пришла очень хорошая идея. Он вспомнил, что рядом на холме есть место, где растут очень редкие грибы, очень вкусные. И он знал, как их приготовить так, чтобы это просто было деликатес. И он пошел в эту гору и начал собирать эти грибы, собрал грибы, приготовил, все очень вкусно, но он одну вещь не учел. То, что в этот сезон года эти грибы, они были ядовиты. Вот и Будда пришел к нему на обед и начал есть эти грибы, и он сразу все понял. Он понял, что эти грибы отравлены или ядовиты. Вот, но он видел, с какой любовью этот бедный человек ему это все подносил, и он смотрел на него и ждал ответа, что же, как понравится Будде или не понравится. И Будда, он продолжил есть эти грибы. Вот. И он все съел и сказал, ты знаешь, это самая лучшая вещь, что я в жизни ел. Спасибо тебе большое. И этот человек бедный, он был очень счастлив. Он был очень счастлив. И Будда ушел от него. Он пришел к себе под дерево, где он обычно сидел. И тут ему стало плохо. Он начал умирать. Ну, как бы все, его тело начало отказывать. И прибежали ученики, они пришли с пира, вернулись царя, тоже сытые, и они увидели Будда в таком состоянии, умирает. И они, значит, спрашивают, что произошло, расскажи. Говорит, вот бедный человек пригласил меня и накормил меня грибами, эти грибы были отравлены. И ученики, они просто разъярились, подумали, как он вообще посмел, как он мог, неужели он не догадался, что грибы отравлены. Мы сейчас пойдем, не знаю, что с ним сделаем, мы его проклянем. И Будда, он сказал, не надо, интересную вещь он сказал, говорит, не надо его проклинать. Моя мать была первым человеком, который накормил меня, а он был последним, кто накормил меня. Но ученики, они не успокоились, они сказали, все равно мы его проклянем. И тогда Будда, он поднял палец и сказал фразу, которая вошла в историю. Вот. И на самом деле говорится, что ученики только вот после этой фразы, после того, как Будда ушел, они поняли учение Будды. И Будда сказал, даже если Будде дадут яд, из Будды изойдет только любовь. Вот эту вещь Будда сказал, и это разум, это Будхи, это настоящий разум, в котором есть добродетель, разум, который может трансформировать негативные вещи в позитивные вещи. Вот, и мы должны развить этот разум. И откуда же в разуме такая сила появляется? откуда он черпает вот эту вот силу жить правильно, силу добродетели. И есть следующий уровень существования, который описан в Ведах, и этот уровень – это уровень души. Собственно, это более тонкая энергия, это говорится, что это личность. Об этом мы будем говорить на следующем эфире нашем, завтра, вот, о душе, о сверхдуше. Мы будем какие-то, я постараюсь, доводы привести. Интересное, то, что мне было интересно на эту тему, вот я изучал. Вот это более тонкая энергия, и из нее исходит огромная сила. Веды описывают, что сила души, душа светится ярче, чем 10 тысяч солнц. И каждый из нас, вот, на самом деле, обладает этой силой, этой природой, природой души. И душа вечна, вот, душа полна знания, душа полна блаженства. И, по сути, природа души – это любовь. Мы все ищем любовь в этом мире. Да? Это то, что на самом деле нам надо. С милым, как говорится, с любимым и в шалаше рай. Почему творится? Потому что любовь, она способна все поменять в жизни. Если у человека есть это чувство, то ему особо не важно, что происходит внешне. Он живет счастливой, наполненной жизнью. И эта сила, она приходит как раз-таки изнутри. Вот. И это природа души. Например, у нас может быть семья, да, у нас может быть работа, у нас могут быть деньги. Но нужна нам семья без любви? Возникает. Вот нет любви в себе. Нужна такая семья? Человеку не очень будет счастлив. Нужна работа без любви? Нужны ли друзья, где нет любви? Нужны нам деньги, если нет любви? Если нет любви, то нам ничего не нужно. Нам нужна только любовь. По сути, нам нужно только это чувство любви. Вот. И мы из шкуры вон лезем, чтобы ее где-то найти. Получить, нам кажется, что внешне, где-то снаружи есть эта любовь. Если меня кто-то полюбит, то вот это возникнет состояние счастья. Вот мы ищем, ищем, ищем. Вот. Но Веды приводят еще один пример интересный, как мускусный олень. Когда наступает сезон определенный, то из пупка оленя начинает выделяться мускус. Это такой запах. И он очень обвораживает оленя. И он думает, откуда такой приятный, прекрасный аромат идет, откуда этот запах. Он начинает бегать по лесу, искать источник. Находит какую-то олениху, и он кажется, вот она, я нашел. Но на самом деле источник этого прекрасного аромата, он находится в нем самом. Это мускусный олень. У него из пупка это все выделяется. Подобным образом, на самом деле, любовь и счастье, которое мы ищем, оно находится в сердце, в нашем сердце, в глубине, внутри нас. Вот. И Веды, и Священное Писание мира, святые люди, которые занимаются как-то наукой самосознания, духовной наукой, они рекомендуют человеку обратить взор внутрь себя, найти вот это счастье, вот эту любовь внутри, для того, чтобы испытать счастье, настоящее счастье. Вот, и много стихов в Бхагавад-гите об этом говорится, о вот состоянии человека, достигшего духовного совершенства, говорится, что он черпает удовлетворение сам в себе. Каждый из нас хочет быть самим собой, да? Не играть какие-то роли, быть счастливым внутри и дарить это счастье. И много качеств интересных описывается. Я несколько из них приведу. Вот. Много-много качеств есть у этого человека. Очень привлекательных качеств. Например, он не обеспокоен приходящими счастьем и горем. Вот. Счастье пришло, горе пришло, а он не обеспокоен. Почему? Потому что внутри у него есть стержень, духовный стержень. Он смотрит внутрь себя, получает силу от души. Потому что это очень важно. Вот в мире в этом всегда будет не по-нашему. Вот не по-нашему. Вот нас кусают комары, да. Вот. Иногда на нас собака. Вот. Мы не хотим умирать, мы не хотим болеть, мы не хотим стареть. Но мы стареем, болеем, умираем. Здесь все так устроено, что ну, не наш план здесь. Мы здесь просто живем, как гости. Вот. И здесь всегда это мир называется мир двойственности. И счастье, и страдания. Они идут рука об руку. Вот не будет так, что только счастье. И так, что только страдания. Вот все вместе одновременно. И счастье, и страдания у нас есть. Поэтому мы должны определенно развить отношение к тому, что вот происходит. Потому что это реальность, в которой мы живем. Вот. Ну, и есть интересную я вещь слышал. Один теннисист, который выиграл кубок Уимблдона, насколько я помню, да? Вот. Ну, интересная вещь, у него обнаружили рак. Обнаружили рак, ему осталось жить месяц около того. И собрались, как всегда, журналисты, начали спрашивать, а как же ты себя чувствуешь? Вот что ж теперь ты расскажи, как ты к этому относишься? И они так с подковыркой всегда, журналисты, им нужна сенсация. И они спрашивают: ну, давай, расскажи о своей печали. И он говорит: а что вы так интересно спрашиваете меня? Вот, вот когда Бог, он мне дал жизнь, когда вот он планету, да, для меня сделал, когда этот космос сделал, звезды, когда он мне начал все давать, когда я выиграл кубок Уимблдона, неужели я вот так вот начал кулаком в небо и там: Бог, за что ты мне все это дал? Вот. Так почему же, он говорит, я сейчас должен, когда вот со мной такая беда случилась, я должен ругаться на Бога? Нет, я принимаю, спасибо. Ты все, что делаешь, то хорошо. И это духовное сознание. Мы должны развить это правильное отношение. Вот. И человек, который, веды говорят, сравнивает человека, который развил понимание себя внутри, в глубине, свою духовную природу, его одно из сравнений, его сравнивают с солью. Интересное сравнение. Соль, у нее есть одно качество. Она проявляет вкус других продуктов. Вот продукты, они сами по себе содержат в себе вкус. Но для того, чтобы вкус он проявился, и он стал действительно по-настоящему вкусным, нужна соль. Нужно немного посолить, и тогда продукт становится очень вкусным. И это вот соль. И человек, который развил духовное качество, он становится подобным этой соли. Вокруг него сразу атмосфера появляется прекрасная. Люди начинают жить, таланты свои проявлять. Жизнь кипит, бурлит. Почему? Потому что он святой человек, он любит других людей. И люди чувствуют это и хотят проявить вот эту вот свою чистую природу. Те, кто общался со святыми, они ощущали на себе этот эффект. Вот как соль. То есть такой человек, который развил духовное сознание, Писание описывает, он не зависит от внешних обстоятельств. Вот, он не зависит. Я не знаю, сколько у нас. У нас время уже, да, мало.
Да, времени почти не осталось. Осталось только время на вопросы. Ну, конечно, мы дослушаем вашу мысль до конца.
То есть много прекрасных качеств. Вот он когда приходит несчастье, он не страдает. Он не восторгается, когда к нему приходят какие-то радости. Возникнет вопрос: а почему радости-то? За что радости-то? Почему я не должен радоваться? Проблема в том, что мы привязываемся к этим радостям. Вот. И из-за привязанности нас начинают дергать. Мы привязаны, и поэтому мы страдаем. Как, например, начальник дергает за привязанность своего подчиненного. Вот тот подчиненный договорился с женой пойти в кино всей семьей или в театр, купили уже билеты, и вдруг, вот накануне как раз-таки театра, начальник говорит: слушай, вот тут сделка, нужно, чтобы ты задержался подольше на работе, чтобы мы подготовились. И если человек привязан к деньгам, то он пожертвует вот этими отношениями своими, семейными, и останется ради сделки. Так работают привязанности. Женщина, она управляет мужчиной, он становится подкаблучником, если он привязан к этой женщине. Вот, если он не может жить без нее. Вот такие вот вещи возникают. Этот человек, который черпает удовлетворение в самом себе, он свободен от этих вещей. Еще много качеств, давайте я, уже раз времени осталось, я не буду особо это затрагивать. Просто несколько еще вещей. Вот Сократ, например, он, история с ним произошла, человек чувствовал бесстрашие, он не боялся смерти. Вот он говорил всем, что он душа. И решили проверить, какой же он душа, верит ли он это. Ему сказали: ну хорошо, ты яд, выпей цикуту и посмотрим, насколько ты понимаешь. Вот. И он сказал: да, не проблема, он выпил. Он выпил этот яд, он не чувствовал страха. Когда человек осознает себя до какой-то степени, он обретает бесстрашие. И вот сейчас я хотел эту формулу дать в конце, как я и обещал, формулу, которую дают веды для того, чтобы человек смог внутреннее счастье испытать и обуздать свои умы, чувства. Вот. И формула очень простая. Очень простая формула, это Бхагавад-гита говорит об этой формуле, есть стих, в котором говорится, что если человек не восстановил, не обрел связь с Богом, то тогда он не сможет одухотворить свой разум. А если он не одухотворит свой разум, то он не сможет никогда обуздать свой ум. А если ум у человека не обуздан, ну, то есть ум беспокоен, нет умиротворения внутри, то разве может человек испытывать счастье? Вот такой стих интересный, и из него много выводов можно сделать. По-настоящему духовный человек, он чувствует удовлетворение в связи со своей духовной природой. Вот он ощущает вечность, свою вечность, что я вечен по природе. Он ощущает связь с Богом. И он чувствует удовлетворение. И тогда, смотрите, что происходит. Когда он чувствует этот высший вкус, то тогда ему нет проблем контролировать ум и чувства. Потому что он испытывает блаженство. Вот. Он испытывает удовлетворение на более глубоком уровне. Вот. И вот не надо, говорится в ведах, особо там, контролировать чувства силой какой-то аскезы, знаете, отстранять, очень сильно все держать. Нет, веды дают очень простой рецепт. Они дают рецепт такой, говорят, вы поймите свою духовную природу, занимайтесь духовной практикой, и к вам начнет приходить высший вкус. И тогда у вас потеряется интерес к более низшему вкусу. Вот простой пример. Две тарелки перед вами ставят, одна из них свежая пища, только что приготовленная, очень вкусная. Видно просто, что очень ароматная пища. А на второй тарелке лежит пища уже холодная, там неделю назад готовленная, уже плесенью покрылась. Какую вы выберете? Конечно же, очень приятную, вкусную пищу, вот, которую только что приготовили. Подобным образом человек может контролировать свои чувства, если он занимается духовной практикой. Вот, и есть молитвы, есть слушать надо духовных людей, нужно уважать духовных людей, потому что они являются носителями качеств. Если человек является носителем качеств, вы его уважаете, все качества переходят к вам. Таким образом, посредством общения духовной практики, человек очень легко становится контролировать свои чувства и испытывать глубокое счастье. Вот что я хотел сказать. Теперь давайте вопросы.
Хорошо, спасибо вам за рассказ. Давайте сейчас определимся все-таки с тем примером, который вы говорили. У нас пришел один из вариантов. Вот, по-моему, речь шла о том, кто становится жертвой сверкающих глаз. Так было?
Да. То есть глаза – это одно чувство, одно из чувств. И есть одно живое существо, которое гибнет именно из-за вот этой привязанности к объекту, формам, которые она видит.
Ну вот за... Галина из Бельгии написала, что, возможно, это сорока. Сорока, она все блестящая летит, и, может быть, как-то так происходит. Какая-то ловушка.
Да, похоже, сорока, она попадает, но есть там другой пример дается. Вот, и дается пример мотылька, который летит на огонь. Мотылек, он блестящий, сверкающий, ему очень нравится эта форма, и он летит туда. Но он не понимает, что там его ждет смерть. Так он становится. Так вот это чувство, оно приводит его к гибели. Такой пример.
Понятно. Спасибо, спасибо вам. Я думаю, что у нас осталось время только на один вопрос. Сейчас я зачитаю его. Он от Кости, от Константина к нам пришел. Чтобы занять чувства, подобные непослушным детям, которые одолевают, пристают, сбивают с толку, заморачивают и пакостят втихомолку, а особенно урезонить старшего из них и главного из организаторов всех их затей – это ум, какую правильную сознательную позицию необходимо занять самому наблюдающему субъекту по отношению к этим подопечным живым инструментам материального существования? Спасибо за помощь и общение. Вот так вот Костя выразил свой вопрос.
Видно, интеллигентный человек. Позиция, описанная в ведах, очень интересна. Ума находится посередине, как говорится, между двух огней. И снизу ума, под его контролем, находится чувство. Сверху находится разум, который может также попасть под его контроль, если разум слаб. И касательно чувств, вводится аналогия с черепахой. Черепаха, когда надо, она втягивает конечности в панцирь. И когда надо, она их обратно достает. Вот таким образом человек должен контролировать свои чувства. Когда он видит какие-то объекты, которые нежелательны для чувств, созерцать или слушать, или там как-то ощущать, человек должен отвести свои чувства от этих объектов, просто посмотреть на что-то другое, отвлечься, как-то перевести свое внимание на более высокий объект. Вот. То есть, и таким образом снизу мы должны контролировать чувства, сверху мы должны развивать духовный разум, мы должны понимать, что правильно делать, что неправильно делать. Вот. И разум одухотворяется, когда мы слушаем духовных людей, когда мы читаем Священное Писание, когда мы занимаемся практикой, когда мы медитацией занимаемся, молитвы читаем, мантры повторяем. Таким образом укрепляется разум. Вот. Разум обретает силу, в Бхагавад-гите говорится, когда он испытывает вот это вот высшее счастье и удовлетворение. Тогда он становится очень сильным, ему очень просто контролировать ум. Вот. И таким образом нужно снизу контролировать чувства, одухотворять свой разум, вот, и таким образом ум привести вот под свой контроль. И тогда он становится лучшим другом. Вот. И вот такой ум, он имеет природу гуны благости. Про гуны все наверняка слышали. И это значит, что ум, он может погружаться в какие-то предметы. Вот, например, есть ученые люди, как и с Эйнштейном одна история произошла, он шел пообедать домой и встретил студента. И они разговорились, задал вопрос студент, и Эйнштейн начал отвечать на вопрос очень увлеченно. И когда ответил на вопрос, он спросил студента: слушай, а я куда шел? Домой ушел? Или уже шел в институт? Потому что если я шел домой, то я не покушал. А если я шел в институт, то значит я уже покушал. Вот. Это вот свойство ума. Если ум, он погружается, то он начинает испытывать удовлетворение от этих вещей. И вот у него это свойство есть, если ум направить на духовную сферу, то тогда он начинает испытывать умиротворение, удовлетворение. И все вот эти беспокойства ума, они проходят. И он может находиться в этой духовной сфере, постоянно нырять в эту духовную сферу, если ум чист и находится под контролем разума. Такая позиция. Вот, с двух сторон ум оградить. И тогда ум лишится всех этих врагов. Зависти, вожделения, гнева, иллюзий, гордости и так далее. Все эти вещи, они уйдут из жизни человека, и он начнет испытывать настоящее удовлетворение.
Интересный пример железной логики Эйнштейна прозвучал у нас в эфире. Ну а по логике нашего эфира, соответственно, мы уже должны сейчас закончить. Спасибо вам, Александр. Надеюсь, всем было интересно. Завтра будет продолжение. Именно завтра, не через неделю, как у нас это обычно бывает. А завтра в то же время, то есть в 16:00 по Москве, снова включайте Ведрадио или продолжайте слушать и услышите продолжение. Скажите еще, пожалуйста, в двух словах, о чем завтра пойдет речь, хотя это об этом написано немножко у нас на сайте, но лучше от вас это услышать, Александр.
Есть еще две темы, которые очень много затрагивают Священное Писание. Это, собственно, душа и Бог. И вот есть много сомнений у людей по этому поводу, есть ли душа, есть ли Бог. И зачастую люди опираются на свою веру, им говорят: просто поверь, что Бог есть. Вот. Также мы сталкиваемся с наукой, которая говорит, что Бога нет, и доказывает это различными способами. Вот. И на завтрашнем эфире мы обсудим эту тему, каких-то разумных доказательств, свидетельств того, что есть Бог. Вот мы об этом будем говорить, то, что есть душа, мы попробуем заглянуть в себя, в глубину внутрь и нащупать это состояние души, увидеть это. Вот об этом, собственно, и будет завтра эфир.
Да, похоже, должно быть очень интересно. Будем слушать. Я уж точно буду слушать. Буду здесь в нужное время, в нужном месте. И продолжим мы наше общение. Кто захочет, тот присоединится. Спасибо еще раз Александру и до завтра.